Приветствую вас, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня я хотел с вами поделиться Словом Божьим, потому что Слово Божие, оно, как сказал Иисус Христос, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне». И вот я сегодня хотел вместе с вами исследовать Писание. Вы знаете, вот на этой неделе мы были на встрече в Тушинской церкви, в пасторском клубе. И там Павел Николаевич был докладчиком, и он говорил о том, о важности Слова Божия в нашем современном мире, как мы относимся к Слову Божьему, да, какое значение имеет в нашей жизни Слово Божие. И там вот как раз приводили вот эти места для того, чтобы сказать, что Иисус Христос, когда говорил это фарисеям, Он говорил кому? Тем, которые всю жизнь посвятили изучению Слова Божия. Вы знаете, кто такие фарисеи? Это люди, которые с малых лет были выбраны за то, что они имели усердие в Слове Божьем. Их избирали. Вы знаете, что в израильском народе проходил как бы экзамен. 12 лет каждый мальчик должен был сдать экзамен на знание Слова Божьего, на знание Торы. И тот, который показывал хорошие знания, дальше он продвигался, и его обучали. Потом он уже обучался у учителей, и тем самым как бы, он посвящал свою жизнь исследованию Слова Божьему. И представляете, вот эти слова Иисус Христос говорит кому? Фарисеям, которые так постоянно занимаются исследованием. Но Он им говорит, когда они спрашивали, кто ты, и хотели, чтобы Он засвидетельствовал, кто Он, какой силой Он творит чудеса, какой силой Он исцеляет. И Он сказал им такой, как бы ответ дал, такую рекомендацию. Он сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Все Писание свидетельствует об Иисусе Христе. Вы знаете, в то время, когда Иисус Христос говорил это фарисеям, еще не было Нового Завета, был только Старый Завет. И вот в этом Старом Завете Он говорит им, вы найдете там Меня. Исследуйте, и вы найдете там Меня. Я бы хотел сказать, что вот эти слова Иисуса Христа можно сказать, что через эти слова Он говорит, что Писание – это является визитной карточкой Иисуса Христа. Через Писание мы можем найти Его адрес, через Писание мы можем найти Его телефон, да, и позвонить Ему через молитву. Вы понимаете, о чем я говорю? Только через Писание мы можем найти Его, и поэтому важно для всех нас, кто хочет иметь жизнь вечную, кто стремится к этому, исследовать Писание и найти в этом Писании свидетельство о Нем. Так давайте я предлагаю сегодня начать исследование одной из книг Ветхого Завета. Я хотел, чтобы мы вместе очутились в той ситуации, в которой были вот фарисеи. Да? Мы не будем брать Новый Завет, да? Мы возьмем только книгу из Старого Завета. И я предлагаю начать изучение книги Руфь. Для начала я хотел сказать, в чем же особенность этой книги. Первая особенность, что в этой книге Бог молчит. Я так это озаглавил. О чем это я говорю? Что значит Бог молчит? Дело в том, что во всех книгах Ветхого Завета везде есть прямая речь Бога, когда Он обращается к людям. Когда Он обращается к Адаму, Он говорит прямой речью. Когда Он обращается к Моисею, Он говорит прямой речью. Когда Он обращается к другим пророкам, Он говорит прямой речью. Он говорит, слушай, Израиль, исполняй, Израиль. Да. Он говорит пророкам, передайте народу. Везде есть прямая речь. Но в книге Руф нету прямой речи. Там нигде не написано, что Господь говорит кому-то. Но вместе с тем, в этой книге, в каждой строке этой книги мы увидим, что Бог присутствует там. Он присутствует там через свой закон, через свое слово. И вот сегодня мы будем говорить о послушании. И я хотел, чтобы вы обратили внимание, что даже и там, где есть послушание закону, там есть благословение. Даже когда Бог не говорит, но есть Слово Божие, и когда оно исполняется, то обязательно будет благословение. О чем мы вот сегодня пели и будем говорить. Второе, я хотел обратить ваше внимание, в какое время была написана эта книга. Эта книга написана в период правления судей. Это время Слово Божие характеризует следующими словами. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Не было царя, но был закон. И мы увидим, как послушание закону приводит к благословению. И самое удивительное, что перед этой книгой Руфь есть книга судей, где описывается этот период судей. Но почему-то Дух Святой решил отделить вот этот рассказ, который происходил в это время, да, время, когда было время судей, выделить в отдельную книгу. Я думаю, когда мы начнем изучать, мы поймем, почему Бог это сделал. И вот как раз и третье – это стиль повествования. Эта книга написана в виде притчи или свидетельства. Вы знаете, ну, мы все любим слушать свидетельства. Мы любим слушать свидетельства, когда мы делимся о том, как Бог действует в нашей жизни, как Бог благословляет нас. Особенно нам нравится слушать свидетельства, где имеют, ну, как бы, счастливый конец, да, когда мы видим, как Бог прославился, как Он благословил. Да. Эта книга как раз и есть такое свидетельство. Свидетельство о том, как Бог благословил, как Бог дал жизнь, как Бог любит свой народ. И через эту книгу мы увидим Иисуса Христа. Там образ Его очень ясно виден. И также мы через эту книгу можем увидеть и нас, церковь из язычников. Дело в том, что эта книга еще и пророческая. И в этой книге мы можем узнать себя, тех, которых Бог привел. Как Он говорит, что, как апостол Павел говорит, что вы дикая маслина, которая была привита к корню. Мы были привиты, по воле Божией. Ну что ж, давайте откроем книгу Руфь и прочитаем с 1 по 5 стихи. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Элимелех, имя жены его Ноемень, а имена двух сыновей его Махлон и Хилион. Оба были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Элимелех, муж Ноемени, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, имя другой Руф, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына его, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего». Не очень веселое начало, правда? Ну, давайте разберем вот этот стих, и мы поймем, в чем здесь суть. Почему такое... Такая грустная история, такое грустное начало. Ну, во-первых, я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на имена этих людей. Ну, в первую очередь, я хотел бы, чтобы мы обратили на имя мужа, на главы семейства. Имя его Элимелех, что значит в переводе «Бог есть царь». Помните, вот я говорил, что в те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Вот представляете, вот это имя этого человека, Элимелех, да, вот ну, такую ситуацию можно себе представить, что собираются люди и говорят, ну вот опять там филистимляне пришли, ограбили нас, опять там моавитяне там на нас нападают. Вот нет у нас царя, этот человек говорит, ну как бы не говорит, но его имя как бы за него говорит. Бог есть царь. Его имя говорит, что Бог есть царь израильского народа. Мы знаем, что в то время Бог как бы не давал царей Израилю, потому что Бог был царем Израиля. И через судей он управлял Израилем, и через свой закон он управлял. И вот этот человек, которому имя Бог есть царь, который живет в городе Вифлееме. Вы знаете, город Вифлеем переводится как дом хлеба. И как бы получается такое вот противоречие. В доме хлеба наступил голод. Но мы знаем, что в стране иудейской, в стране, которую избрал Бог, голод – это не может быть без вмешательства Бога. Мы знаем, что Господь допускает голод и допускал, чтобы пригнать отклонившихся к Нему. Он допускал голод для того, чтобы люди начали взывать к Нему. Бог допустил голод для того, чтобы исправить какие-то грехи, ошибки. Он допускал это. Он допускал, и через это он как бы восстанавливал отношения между собой и народом. Вернее, народ восстанавливал свои отношения, потому что они приходили и каяли в своих грехах и восстанавливали свои отношения. И вот случился голод. И что же делает этот человек, который своим именем провозглашает Бога своим царем? Что он делает? Ну или что он должен был сделать? Ну, я думаю, он должен был узнать, ну как бы, да, спросить не за что, а для чего Бог допустил этот голод. Возможно, он хотел, чтобы Бог хотел, чтобы этот человек осознал свои поступки, или не только этот человек, но и весь город, да, чтобы он обратился к нему, и тогда, когда они обратятся, Бог даст им и урожай, потому что мы знаем, что обетование, которое Бог дал израильскому народу, там очень много говорится о состоянии, благосостоянии народа. Он говорит прямой речью, да, что если вы будете послушны мне, тогда земля ваша даст урожай в свое время, тогда скот ваш даст приплод, и вы ни в чем не будете нуждаться. Но если вы отклонитесь от меня, если вы начнете поклоняться другим богам, то на вашу землю придут враги, которые разворуют вас, которые уведут ваш скот, которые потопчут ваши поля. И как бы и голод в доме хлеба — это был как бы признак того, что был какой-то грех. Друзья мои, я хочу сказать, что и в нашей жизни бывает испытание, и в нашей жизни наступает какой-то период, когда нам, ну, благосостояние, возможно, наше падает, да, но, ну, Бог через это хочет, чтобы мы взывали к Нему. Он хочет быть частью нашей жизни, Он хочет участвовать во всем, и это Он допускает для того, чтобы усилилась наша молитва к Нему, усилилось наше предстояние пред Ним. И, конечно же, он хотел, чтобы этот человек, который своим именем провозглашает Бога царем, он хотел, чтобы он обратился к нему. Но вместо этого что мы видим? Мы видим семью, глава которой решает, вместо того, чтобы обратиться к Богу, уйти из дома хлеба и искать хлеб на стороне. И не просто на стороне, а в земле Моавитянской. Это земля, которая была врагом Израиля, куда Бог запрещал ходить кому-либо из Израиля. Бог запрещал из моавитян кого-то пускать вообще на землю израильскую. Никаких связей не должно было быть. Этот человек добровольно сам уходит от Господа и ищет пропитание. Я хотел бы сказать мужьям, главам семей, я хотел бы сказать, друзья, иногда нам кажется, что если мы пойдем куда-то, где есть больше достаток, тем самым мы обеспечим свою семью, тем самым мы принесем больше достатка, и наша семья будет благоденствовать. Возможно, этот человек, Елимелех, тоже так думал. У него были благие намерения, он хотел уйти в ту землю для того, чтобы спасти свою семью от голода. Но что мы видим? Мы видим, что он не только не спас свою семью, но он сам погибает. Друзья мои, нельзя уходить, я обращаюсь к мужьям, вы знаете, что иногда мы уделяем очень много времени работе, мы забываем, мы хотим блага для нашей семьи и очень много времени уделяем работе, но Бог этого не хочет. Бог хочет, чтобы мы уделяли время нашим детям, нашей семье, и тогда Он благословит. И вот если бы этот человек остался на этой земле, он был бы жив, и семья была бы жива, но из-за того, что он принял неправильное решение, он сам погиб, и вот мы читаем, что и оба из его сыновей тоже погибли. И мало того, что они погибли, в 4 главе написано, что они взяли себе жен из моавитянок, то, что было запрещено законом, это прямое нарушение закона. Бог запретил брать жен из других народов, тем более из языческих народов, которые не поклоняются, которые поклоняются разным богам. И вот они совершили, вот, имея благие намерения, они погибли. Да. Слово Божие нам говорит, что не все пути, которые кажутся нам прямыми, они приводят к благословению. Да. Не все эти пути, но пути, которые избирает Бог. И Бог избрал этого человека, чтобы он был в этой земле и чтобы он там находился. Но он избрал свой путь, и этот путь привел его к погибели. Я хочу, как бы сказать, на нас лежит большая ответственность за выбор пути. Потому что от нашего выбора, от выбора родителей зависит и благословение наших детей. И очень важно иметь видение от Бога. Очень важно, чтобы Бог был нашим царем. И чтобы то имя, которое носил Елимелех, он не исполнил то, что он носил. Но мы, как христиане, мы, которые говорим, что Бог есть наш царь, Бог это наш Господин, Господь, то мы каждый раз, когда принимаем какое-то решение, очень важно знать волю Бога, идти нам или не идти. И вот поэтому как бы я хотел, чтобы каждый раз, когда мы принимаем какое-то решение, мы всегда советовались, потому что от этого, как я уже сказал, зависит будущность наших детей. Мы видим, что дети его после его смерти не только не вернулись назад, но еще больше углубились, совершили грех, то, что они взяли себе жен из моавитянок. Да, как бы неправильные поступки нас, родителей, приводят к тому, что наши дети еще дальше отходят от Господа, еще больше грешат. Поэтому очень важно нам, как родителям, исполнять волю Божию, искать волю Божию и принимать решения согласно воле Божией. Ну, давайте будем продолжим. Я не буду читать все подряд, но выборочно. И что же произошло дальше, когда умер муж и оба сына? И осталась одна, Наимень одна с двумя. И вот написано в 6 стихе. «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Бог посетил свой народ. Бог добился от народа того, что он хотел. Бог всегда ставит цель, и он добивается этой цели. И он добился того, что, возможно, вот народ вернулся к нему, и он их посетил и дал им хлеб. И они вышли и начали идти обратно. Но обратите внимание, что, казалось бы, да, Наимень должна была быть рада, что у нее хоть невестки остались, хоть какие-то близкие люди. Но вместо того, чтобы радоваться этому, да, и вести их с собой, она говорит своим снохам: «Возвратитесь, каждый дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мной». И вот она их благословляет, она им говорит: «Не идите со мной, идите домой». Ну, казалось бы, почему? Почему она противляется тому, что эти люди хотят идти вместе с ней? Почему она сопротивляется тому, чтобы быть с ними? Но дело в том, что, ну, давайте представим ситуацию, которая была, когда они уходили. Они уходили с семьей, у них был муж, глава, двое сыновей, мать. Они уходили, возможно, они говорили, как бы еще кого-то, может, призывали. Или на все вопросы людей, которые спрашивали: а куда вы уходите? Возможно, они говорили: мы уходим туда, в Моавитские поля, мы там будем жить и благовествовать, и у нас будет все хорошо. И тут не получилось, и надо возвращаться. И не просто возвращаться, но надо с собой еще и как бы привести снох. Они тоже хотят. А кто такие снохи, да? Это моавитянки. А что такое сноха моавитянка? Это доказательство того, что был нарушен закон, что был, ну, как бы, произошел грех, да? Ну, естественно, ее желание как бы скрыть этот грех, да? Ну, вернуться одной, да, сказать, что умерли, да. Ну, вот я одна вернулась, я осознала. Но вместе с тем, ну, если она придет со своими снохами, это будет видно, что не просто они ушли там жить, а согрешили. И вот она всячески уговаривает своих невесток, да, чтобы они вернулись. Она их уговаривает и говорит, что: ну, где я вам найду мужей, да, откуда я вам возьму мужей? У меня нету больше сыновей, чтобы выдать вас замуж за моих сыновей. У меня, я сама без мужа. И не будете вы ждать, если даже случится такое чудо, что я рожу, ну, вы же не будете ждать 18 лет или сколько, чтобы мои сыновья стали, да? Она их уговаривает. И с одной из невесток у нее получается, да, и Орфа, одна из невесток, возвращается, но вторая невестка не возвращается. И самое удивительное, она как бы дает такое исповедание, да? Она говорит, давайте послушаем ее слова. Давайте послушаем, о чем она говорит. «Но Руфь сказала в 16 стихе: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда я пойду. И где жить будешь, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, а твой Бог моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру. И погребена буду, пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой». Что это, как не исповедание? Что это, как нежелание прийти к Господу, единому Богу? Да? Что это, как не благословение своей свекрови? Вы знаете, вот Бог дал такое обетование. Он сказал, что Он сказал Аврааму: благословляющих тебя благословлю, а проклинающих тебя прокляну. Даже вот в этой ситуации Наимень, которая отошла от Господа, но она все равно осталась детем Авраама. Она все равно осталась женщиной, которая принадлежит избранному народу. И вот это вот благословение, которое ей высказала Руф, да, что она хочет быть с ней, да, вот это благословение Бог услышал. Он увидел ее любовь своей свекрови. И он, и в то же время Бог начал действовать, да, и мы видим, и мы дальше увидим, как действует Бог. Как действует Бог, когда люди исповедуют свою веру к Нему, когда они исповедуют свои желания быть с Богом. И вот, и она уговорила свою свекровь, и они пошли дальше. И тут написано, что они оба шли, и доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Наимень». Она сказала им: «Не называйте меня Наименью, а называйте меня Марой, потому что Вседержитель послал мне великую горесть». Дело в том, что Наимень — это тоже, как бы, в израильском народе каждое имя несло какое-то значение. И вот имя Наимень — это было имя приятное. Ну, а она попросила не называть ее больше приятной, а называть ее горькой. Да, потому что вот это горе произошло. Мы видим тут, что она осознала ошибку, которую они допустили. Она осознала это, да. Она говорит, что Вседержитель послал мне великую горесть. Да, она осознала, что это было от Господа из-за их непослушания, из-за того, что они оставили народ Божий и пошли другим народам. Пошли там, где искать себе, оставили дом хлеба, где есть духовная пища, и пошли искать себе смерть. Только духовная пища может дать нам жизнь. И если мы ищем эту пищу, если мы ищем, находимся в доме хлеба, там, где раздается эта пища духовная, тогда мы будем иметь жизнь вечную. А если мы оставим этот хлеб и будем питаться другим хлебом, искать этот путь, хлеб на других полях, на полях, которые не принадлежат Богу, то мы умрем. Умрем и физически, и духовно. И вот то, что я говорил, что обратите внимание, когда она вернулась, весь город пришел в движение и узнал ее. Это говорит о том, что этот голод, ну, который был в этом городе, он не нанес ущерба большого. Возможно, даже и никакого ущерба не нанес, потому что жители этого города остались живы. Они жили все это время в городе. Они жили в этом городе, и когда она вернулась, они ее узнали. Это говорит о том, что они остались верны Богу, и Бог их благословил. И когда она вернулась, написано в 22 стихе: «И возвратилась Наимень, и с ней сноха ее Руфь моавитянка, пришедшая с полей моавитских. И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». Это говорит о том, что Бог вернул свою милость своему народу, и Он благословил их урожаем, и началась жатва ячменя. Вы знаете, в Израиле жатва, ну, Бог так, ну, недаром эта земля называется земля, где течет мед и молоко, да, это земля благословенна, что там убирают, ну, снимают два урожая, можно сказать. В течение года можно два раза посеять пшеницу, ячмень и убрать, да, вот. В нашей зоне это невозможно, да, а там это возможно, два раза снять урожай. И вот они пришли, когда был сбор урожая как раз. И вот мы читаем дальше. Ну, вернулись они обратно, но их тут, ну, ничего у них не было. Они пришли с пустыми руками, потому что когда они уходили, мы дальше увидим, что они свою землю продали, все свое имущество продали и ушли, как бы, да. И когда они вернулись, естественно, у них ничего не было. И тут мы видим, как бы, послушание Руфь. Руфь – это моавитянка, которая не знает тех законов и обычаев народа израильского. Она их не знает, но она имеет особое качество – послушание. И это качество… В дальнейшем мы увидим, как это качество послушания, во-первых, своей свекрови послужит ей, как бы, как это, через это она благословится. И свекровь, которая знала закон Божий и знала, как его, ну, как, ну, не пользоваться, а как жить согласно этому закону. Как она смогла благословить ее? Ну, не будем забегать вперед, просто прочитаем, что же дальше произошло. «И сказала Руфь Моавитянка», это 2 глава, 2 стих, «Ноэми, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что на та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Элимелехова. Ну вот, давайте немножко порассуждаем по этим стихам. Дело в том, что Бог позаботился о своих людях, даже вот таких, которые не имели земли, да, которые по каким-то обстоятельствам остались без земли, без пропитания. Да. Бог милости своей позаботился и о таких людях. И в законе есть указание, как и что делать, как помогать таким людям. И вот в этом законе написано, что каждый человек может пойти и собирать колосья или какой-то другой урожай после жнецов, но только с благоволения хозяина, да, только с его разрешения. Нельзя было просто так прийти и собирать, где тебе хочется и где ты хочешь. Нужно было обязательно спросить разрешение у хозяина. Второе, и кто мог собирать колосья? Ну, по закону Моисею можно было, сказано было, что право имеет собирать колосья только те, которые, ну вот тут перечисляется, бедные, вдовы, сироты и чужестранки. Не просто так, да, вот именно. И тем самым, придя на эти поля, Руф как бы открыто признала себя нищей, да, вот она пришла, и этим своим поступком она показала, что у нее нету никакого пропитания. Она может уповать только на милость этих людей, которые разрешат ей собирать эти колосья. Да? Она уповает только на их милость. И если они будут милостливы к ней, они дадут ей собирать, тогда она будет иметь пропитание. Вы знаете, вот это те, кто признают себя нищими. Помните, в Нагорной проповеди Иисус Христос сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Признавая себя нищим духовно, мы даем Богу возможность обогащать нас. Но не без нашего усердного труда. Без нашего труда Бог не может, если мы не будем сами трудиться. Да? И вот признание себя нищим духовно, мы даем возможность Богу нас делать богатыми духовно. Да? Ну, естественно, как бы прилагая к этому усилия. И тут мы тоже видим, да, для того, чтобы попасть на это поле, она должна была признать себя нищей, да, и попросить разрешения. То, что и мы дальше видим. Да? И самое удивительное, тут написано, что «и случилось, что та часть поля принадлежала Воозу». Ну, случилось, я думаю, мы все понимаем, что у Бога не бывает случайностей. У Бога не бывает случайностей, потому что Бог всегда имеет план, и Он направляет нас туда, куда Он хочет, чтобы мы были там. И мы, когда это уже говорили о том, что благословение, которое послушание Руфи дало, открыло ей двери благословения Божьего, поле. И вот здесь уже появляется новый персонаж, Воос. Кто такой Воос? Мы читаем, что он был человек из племени Элимелехова. Но он был из того же племени, что и, ну, отец мужа, как бы, да, свекр. Он был из того же племени, из которого была Наимень. Они были родственники. И Бог их направил именно на поле родственников. И вот приветствие, которое мы читаем. «И вот Воос пришел из Вифлеема и сказал жнецам: „Господь с вами“. Они сказали ему: „Да благословит тебя Господь“. И сказал Воос слуге своему, представленному к жнецам: „Чья это молодая женщина?“ Слуга, представленный к жнецам, отвечал и сказал: „Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наимени, с полей моавитских“. И она сказала: „Я буду подбирать и собирать между снопами позади жнецов“. И пришла и находится здесь с самого утра до сели, мало бывает она дома. Ну вот, мы видим, что Руфь не просто пришла, но она хотела собрать эти колоси для того, чтобы иметь пропитание не только для себя, но и для своей свекрови. Да? И дальше мы видим, вот если мы будем читать, мы услышим, какую характеристику, ну, как бы, какой авторитет или какую славу, можно так сказать, она имела уже в этом народе, да, в городе Вифлееме. Она пришла, и все вот то что вот про нее сказано, что она моавитянка, она пришла с наимению. Это вот как бы одно, как бы характеризует ее. Дальше мы читаем. «И сказал Вооз Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками». Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Обратите внимание, что, ну, как бы, действие Руфи, да, и вот она, что она делает. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, и что ты принимаешь меня, хоть я и чужеземка. Вооз отвечал и сказал ей, мне сказано все, что ты сделала для своей свекрови по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. И вот характеристика, которая, ну, как бы, авторитет, который имела Руф. Дело в том, что вот этот ее поступок как бы поставил ее на какую-то ступень в этом народе, да, вот ее поступок показал ее любовь к своей свекрови, показал ее желание быть с этим народом, ее желание искать Бога. И ее добрые дела и смирение были замечены и оценены. Она была нищей в финансовом отношении, да, у нее ничего не было, но богата в духовном, да, она была богата той любовью, которую она имела. В то время как сердце свое, ну, она, в то время как в сердце своем не сходит все ниже, то она все более почитается, возвышается Воозом. Чем больше она себя смиряет, да, тем больше Вооз ее возвышает. Возлюбленные, я хочу сказать, что каждый из нас, кто носит имя Иисуса Христа, он имеет уже авторитет, который дан нам Богом. Не по делам нашим, не за наши заслуги. Просто из-за того, что мы христиане и носим это имя, мы имеем уже авторитет. Ну вот вы, наверное, когда мы общаемся с кем-то и говорим, что я христианин, мы замечаем, как люди как бы уже понимают, о ком идет речь, они уже знают, они уже имеют представление, кто такой христианин, какие, что он должен делать, что он не должен делать, да? Как он должен поступать. И как бы этот авторитет Иисуса Христа распространяется и на нас, на Его детей. И как важно нам, как важно, чтобы этот авторитет после знакомства с нами не упал, да, чтобы имя Божие не хулилось после того, как мы, как эти люди познакомятся, а наоборот поднялся этот авторитет. Да. Помните слова, которые говорили женщине, которая общалась с Иисусом Христом возле колодца, да, которая, после чего женщина пришла в город самарийский и сказала, ну, призвала всех прийти и посмотреть, не Мессия или тот человек, который возле колодца. И вот и были там такие слова. И после того, как Иисус Христос пробыл в этом городе, да, после того, как написано, многие уверовали, да, что Он Спаситель мира Христос, и они сказали такие слова, да, а женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали, узнали, что он истинно Спаситель мира Христос. Вот я хотел сказать, что как важно, чтобы мы не перечеркивали труд наших братьев, которые трудились с этими людьми, да, которые им уже свидетельствовали, которые показали своей жизни авторитет Божий, показали своей жизни присутствие Бога в их жизни, а наоборот, как бы, дополнили. Ну, если представить себе, что человек, который ищет Бога, он как бы сомневающий человек, ну, у него, если представить его в виде весов, на каждую чашу весов он как бы ставит какие-то, ну, монеты, можно сказать, да, когда что-то его отдаляет от Бога, какие-то вещи отдаляет, и тогда вот к неверию его как бы перетягивает, что-то наоборот привлекает его к Богу, он задумывается, и тогда как бы чаша весов склоняется в сторону веры в Бога. И как важно, чтобы, общаясь с людьми, мы добавляли вот эти монеты в веру этого человека. Как важно, чтобы после нашего общения этот человек как бы еще больше укрепился, да, еще больше имел желание искать Бога. Как важно, чтобы чаша этих весов перевалила в сторону веры. Ну, я уже говорил об этом, и, ну, не знаю, кто эти исследования провел, но я думаю, что они имеют право быть, потому что я по своей жизни сужу. Ну вот, эти исследования провели и как бы определили, что для того, чтобы человек ну, как бы уверовал или пришел к Богу, нужно, чтобы 7,5 раз, ну это средняя цифра, да, ему было засвидетельствовано об Иисусе Христе разными людьми. Просто я вспоминаю свою жизнь, я помню, вот как Бог дал мне вот эту память, я помню всех этих людей, которые, начиная с юношеских моих лет, они говорили мне о Боге. Да? Я помню людей, когда я жил в общежитии, когда был студентом, и они читали Библию и давали мне прочитать. Я этих людей до сих пор помню. Я помню, когда я после института работал, и в моем подчинении был человек, который был верующим, который рассказывал мне много о Боге. Я помню семью, где мы жили, когда мы только приехали жить в эту, ну, этот поселок. Это первые люди, которые пришли к нам и предложили свою помощь, да, и они тоже были верующие. Я помню всех этих людей, которые в моей жизни Бог посылал, и они свидетельствовали о нем. И каждый этот человек как бы добавлял вот эту монетку на чашу моих весов, да, и когда вот пришло время, когда как бы я уже начал задумываться, то Бог ускорил этот процесс. Бог ускорил этот процесс, что в течение месяца 3 человека засвидетельствовали мне о Господе, и как бы 4-й человек уже пригласил меня в дом молитвы, да, я оказался здесь. И как важно нам, когда мы имеем авторитет Божий, да, чтобы мы могли не именно монеты кидать на ту чашу, которая будет перевешивать в сторону веры в Господа. Потому что мы знаем, что люди наблюдают за нами. Мы знаем, что они следят, ну, как бы смотрят, как мы себя ведем. Потому что мы называем себя детьми Бога, да, мы христиане. И они очень внимательно наблюдают. И как важно нам своими поступками не сыграть в пользу врага человеческого, а наоборот, стать вот этим вот очередным человеком, который свидетельствует, да, и возможно, что в нашей жизни мы не будем 7-м или 8-м, или вот тем человеком, который последний скажет, засвидетельствует и пригласит этого человека, и он даст ответ, да, и он захочет прийти к Господу. Возможно, мы только первые, да, возможно, мы как вот эта Руфь только собираем колосья после жнецов, те, которые собирают урожай, те, которые собирают, вяжут снопы. Возможно, мы только ходим и собираем. Но как важно, даже это делая, чтобы мы были усердны в этом. Как важно, что даже собирая колосья, чтобы мы не пропустили ни одного колоска, мы не пропустили ни одной души, которую Бог хочет привести через нас. И вот мой призыв, да, к вам и к себе в первую очередь, чтобы мы были внимательны, чтобы мы дорожили тем авторитетом, который дал нам Бог, дорожили его имени, которое мы носим, имя детей Божьих, имя христиане. Потому что очень важно, чтобы мы были соработником нашему Господу, чтобы мы не упустили ни одного колоска, чтобы мы не оставили ни одной души, которая жаждет хлеба, которая ищет этого хлеба, чтобы мы давали эту духовную пищу, эти дары. Ну, дальше, если мы будем читать, мы увидим, что какое было благословение, или какая была расположенность Вооза к Руфи. Вот не просто, и дальше мы читаем, с 14 стиха. «И сказал ей Вооз, время обеда, приди сюда, ешь хлеб и обмакни кусок твой уксус. И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась». И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказал, пусть подбирает она между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте. Пусть она подбирает, и не броните ее. Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, вышла около ефы и ячменя. Взяла она это, пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руфь из пазухи своей, и дала ей то, что оставила, наевшись сама. Какое благословение для Ноэми иметь такую невестку, правда? Какое благословение! Как... Но мы видим, что то, что она жила в какое-то время, будучи еще мужем его сына, возможно, в это время она рассказывала ей о Господе, да? И тем самым как бы привлекла ее сердце к Господу. И вот мы видим плоды этого свидетельства. Знаете, вот я хотел сказать, обратиться к нашим старцам и старицам. Вы знаете, в Законе Божьем есть, как бы, апостол Павел, послание Титу, вернее, он дает наставление каждому, ну, как сказать, каждому поколению церкви. Он дает наставление юношам, как им вести себя, да. Он дает наставление мужам, как они должны любить своих жен. Он дает наставление женам, как они должны относиться к своим мужам, как они проявлять свое уважение, да. И тут же есть наставления, которые Бог дает и старцам и старицам. Давайте прочитаем это. Наставление, это написано в послании к Титу, глава 2, 2 стих. И вот апостол Павел через Тита как бы говорит, потому что он говорит Титу, что он должен, он как бы, о чем он должен учить церкви. Вот обратите внимание, какие там слова. Вот апостол Павел говорит Титу, чтобы он учил, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы веры, в любви и терпении, бить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Друзья мои, мы видим, что Бог позаботился о каждом поколении в церкви. Он дал и в нашей церкви очень, ну, много старец, которые прошли путь с Господом, которые с молодых лет знали Господа и прошли этот путь. Они, у них и семьи, и мужья, и дети. И вот как не они, кто нас может вразумить? Кто может вразумить тех, которые только пришли? Да? Кто может вразумить тех, кто как эта Руфь, которая пришла из другого народа, из другой страны, которая не знала Господа? Да? Кто как не они, кто как не вы можете это сделать? Поэтому вот мой призыв к вам, да, вот исполнить вот это пожелание, да, исполнить, чтобы вразумлять молодых, ну, чтобы любили своих мужей, чтобы любили детей. Господь позаботился о нас, и это тоже духовная пища для нас, и через это мы тоже будем возрастать. И как в Слове Божьем написано, чтобы непорицаемо было Слово Божие, да, чтобы мы все были целомудренными, чистыми, чтобы добрыми, и чтобы жены наши были, покоряли своим мужьям. Вы знаете, эта книга очень много, ну, как сказать, богатства в этой книге. И за одну проповедь я не смогу все вам рассказать. И я хотел как бы закончить, потому что у нас уже время. И в следующий раз, когда Бог даст возможность мне проповедовать, что мы продолжили и увидели в этой книге. Просто хочу сказать, что мы увидим, изучая эту книгу, прообраз Иисуса Христа и прообраз, то, что я говорил уже, прообраз церкви язычников. Да? И я думаю, тут даже как раз и как бы пророчески было показано, какое отношение должно быть у церкви из язычников к, ну, к народу Божьему. Я придерживаюсь такого мнения, что Господь Бог, когда Он говорил израильскому народу, что вы народ, вы священники, да, мои священники по всему лицу земли. Я придерживаюсь того мнения, что в плане Божьем было, что приняв Иисуса Христа, израильский народ должен был распространить весть о Нем и научая нас правильно поклоняться Богу, научая нас жить с Господом, потому что мы были отделены от Бога, да, мы не знали ни законов Божьих, ни Его принципов. И я уверен в этом, что именно как бы израильский народ должен быть таким народом-учителем, который научит всех людей правильно поклоняться Богу. Не секрет, что люди, которые, ну, не признают как бы авторитет израильского народа, или можно так сказать, да, которые ну, относятся с пренебрежением вот этой той мудрости, которую имеет этот народ, той истории, которую они прожили вместе с Богом, да, тем знанием, которое они уже имели, что те люди, которые пренебрегают, у них больше всего всякой ереси, да, ну, очень много. Не секрет, что вот те страны восточные, там, Китай и другие, да, там люди ищут Бога, приходят к Богу, но там очень большой процент ну, людей, которые неправильно исповедуют Бога, да, которые в чем-то заблуждаются. Почему? Потому что у них нет этого корня. Нету этого корня. Они не научены, как правильно это делать. Из-за этого много заблуждений, много огорчений для людей. Да? И апостол Павел говорит нам, что мы маслина дикая, привитая к корню. И он говорит нам, чтобы мы не возгордились, что природные ветви были отрублены. Да? Мы не возгордились этим, а наоборот, как бы благодарили Бога. Да? И брали соки из этого корня, корня отношения, ну вот, из этого, как сказать, из того, что израильский народ уже имеет, да, из-за того, что Бог им открыл. И поэтому мы сегодня и открыли книгу Руфь, книгу Ветхого Завета, чтобы через эту книгу увидеть Иисуса Христа, да, через эту книгу познать Бога, да, потому что Бог, Он на каждой странице этой книги. И как я уже говорил, что Библия – это визитная карточка Иисуса Христа. И человек, который хочет иметь жизнь вечную, он обязательно должен через эту визитную карточку найти Господа. Потому что нет другого пути для человека. Все пути, там, чувственные или переживания, они не приведут его к крепким и глубоким отношениям с Богом. Только через Слово Божие мы можем иметь отношения с Господом. Вы знаете, что время еще открыто, да, вот как бы двери еще открыты. Мы живем время благоприятное, когда лето, время лета, когда каждый человек еще может прийти к Господу, да, есть эта возможность. И, друзья, я хотел вот сегодня призвать всех, кто еще не сделал этот путь, да, кто еще не исповедовал, как исповедовала Руфь, да, исповедовала, что Иисус Христос есть Спаситель, что Господь Бог, это есть Царь, то эту возможность есть сегодня сделать. Каждый из вас может это сделать и стать Детем Божьим, да, стать Его народом и жить под Его благословениями, жить под Его покровом, под Его крыльями. И когда мы будем жить под Его крыльями, да, тогда Бог нас благословит и нас. И если мы будем вести свою жизнь советую с Господом, если мы будем исполнять волю Его, то и дети наши тоже будут под этим покровом, да. А что, и как вот этот, я хотел сказать, что не будем как человек, который проповедует, ну, имя, что Бог у него царь, но делает по-другому, не будем таковыми, а будем теми, которые не только проповедуют Иисуса Христа, но и являются Его учениками. А ученик – это тот, который исполняет волю Отца, волю Учителя.